Подкаст «Детское время». Сборник рассказов под редакцией Сергея Шаргунова. В рамках проекта «Детская литература глазами взрослых». Алексей Варламов. «Спасти землю». Электричество в Купавне отключали во время грозы. А грозы там бывали не редкостью и какие. Я с тех пор таких гроз не видал. Все как-то поблекло, пожухло в подлунном мире. Соберутся на небе тучки, потрутся друг о дружку, плеснет далекая молния, погремит кое-где, поворчит и пройдет стороной. А тогда, бог ты мой, как страшно замирало все в природе. Только слышался плач младенцев, когда приближались и сталкивались черные дрожащие облака, сверкали, высвечивали небо и озаряли тьму. С каким чудовищным треском гремело вокруг, как отчаянно лупил дождь, проникая сквозь рассохшиеся рамы. И сыпал град, какой бешеный дул ветер, пригибая деревья к земле, и как радостно они раскачивались и плясали, заламывая ветки. И гром от одной молнии не успевал стихнуть прежде, чем сверкала другая и гремел новый гром, отчего это действо превращалось в бесконечную световую канонаду. Молнии били так близко, что в комнате вспыхивали электрические лампочки и включалось треском старенькое ламповое радио. Это была всамделишная война между небом и землею, которая, казалось, никогда не прекратится или же все завершится концом света, и мы с ужасом смотрели на то, что делается за окном. Самые маленькие и самые старенькие прятались под столом и плакали. Хулиганистые становились смирными, неверующие крестились, а верующие читали молитвы. Но потом, когда туча уходила, и в воздухе пахло озоном, мы выбегали босиком на улицу и прыгали по теплым глубоким лужам, радуясь тому, что мир уцелел и жизнь вернулась, и вместе с нами горланили счастливые петухи в деревне за однопутной железной дорогой. Садоводы и садоводки подсчитывали убытки, побитые кусты, поломанные деревья, разбитые окна. А бабушка приносила из сарая керосиновую плитку и зажигала керосиновую лампу. И мы догадывались, что на ужин будет что-то очень простое и необыкновенно вкусное, вроде жареной колбасы с хлебом. Мы жили в небольшом садовом домике. Дощатом, щелестом, холодном, с крышей из шифера. И это еще считалось хорошо, потому что у многих хозяев кровля была сделана из рубероида и часто протекала. Но все равно он был очень уютный, а главное свой, родной, своими руками построенный и никому до нас не принадлежавший. На первом этаже располагалась узенькая застекленная терраска с выцветшими занавесками, обеденным столом и репродукцией Сикстинской Мадонны. Топчан, табуретка для ведра с водой и подпол, который мы использовали вместо холодильника. А дальше две смежные комнатки. Одна побольше, с диваном и окнами в сад, другая поменьше, с железной кроватью, выходила на улицу на восточную сторону. В этой комнатке спал я. И когда просыпался, то ветхие кружевные занавески отбрасывали тени на дощатой стене, и я смотрел, как они перемещаются. По этим теням можно было определить, который сейчас час. И мне кажется, именно тогда я приобрел способность чувствовать время. На втором этаже не было ничего, кроме старых газет, журналов и брезентовой байдарки. Мы с пацанами любили туда лазать и смотреть сверху на наш поселочек. Он появился в конце 50-х на болоте, которое осушили купавинские пионеры, и среди них мой дед с бабкой. Это были славные, крупные люди, которых сейчас уже не осталось. Они состояли к тому моменту в разводе лет 20. Но бабушка, единственная из четырех законных дедовых жен, а незаконных было не счесть, родила ему детей, и потому именно им он решил подарить участок. Со всей ее жаждой, любовью, тоской, обидой, ревностью и благодарностью бабушка принялась вместе со взрослыми сыновьями и зятем осваивать эту землю. И к тому времени, когда я родился, Мещерское змеиное болото благодаря их усилиям превратилось в райский вертоград. Яблони и вишни разных сортов. Кусты смородины, жимолости, сирени, черемухи, шиповника и мелких белых розочек, грядки с овощами, зеленью, клубника, парники. Так было у всех купавинских хозяев, ибо в уставе садоводческого товарищества была прописана его высшая цель — создание коллективного сада. И каждый год правление товарищества во главе с председателем по прозвищу Кука обходило участки и проверяло, как используется данная владельцем во временное пользование государственная земля, и ставило оценки. Однако детей это все не касалось. Мы жили счастливо и безмятежно. А точнее, наоборот, мятежно, как и положено в отрочестве и в юности жить. Про свою детскую кроватку и манеж под яблоней врать не стану, я плохо помню это время. Хотя какие-то подробности память хранит, и я часто вижу бабушку, которая носила меня на руках и называла имена самых простых и важных вещей. Среди них была и красивая, мерцающая угольками зола, куда однажды я сунул ладони, думая, что это песочек. От моего крика вздрогнули часовые на бисеровском полигоне. а руки вылечил соседский доктор. Но намного лучше я помню, как сначала мне строго-настрого не разрешали выходить за калитку на улицу, и я мог играть только в саду. А потом несколько лет подряд нельзя было уходить с нашей улицы. Она называлась «Звездной», потому что на ней жил студент, открывший звезду. У него был самый настоящий телескоп и прозрачными купавинскими ночами. Он залезал на крышу и смотрел в небо. Ни о чем другом мы не мечтали так страстно, как хотя бы раз в жизни в его телескоп поглядеть. Но он никому этого не разрешал. Высокий, черноволосый, страшно обаятельный и недосягаемый. Его звали Юрой Большим, потому что был еще Юра Маленький, самый старший в нашей мальчишеской компании. А самым младшим в ней был Петя Павлик. Такая странная у него была фамилия. Петя был сыном доктора, который лечил мои руки после того, как я неудачно засунул их в золу. Доктор был славный, добрый, но уже довольно пожилой и невзрачный человек, небольшого росту, с пустыми бесцветными глазами и редкими остриженными в кружок волосами. И его молодая жена мечтала о другом мужчине и другой судьбе. Она почему-то вообразила, что Павлик женился на ней обманом, когда она была совсем юной, и продолжает пользоваться ее молодостью не по праву. Изменять мужу, таиться, лгать. Света считала ниже своего достоинства и однажды попросту выставила бедолагу за дверь, разрешив при этом видеться с сыном столько, сколько оба пожелают. Однако доктор Павлик женился на еще более молодой и не в пример Светке благоразумной женщине. Родил двоих сыновей, и новая семья полностью его поглотила. А Светка, пережив несколько стремительных романов, так и осталась одна. В детстве я часто слышал, как ее звали кукушкой, злыдней. Говорили, что Петька ей только мешает, и она хочет его куда-нибудь сбагрить. Но мне она нравилась. Высокая, стройная, с тяжелыми золотыми волосами и тонкими губами. Она совсем не походила на наших трудолюбивых и скучных садоводок в линялой прозодежде. Ее не интересовали ни редкие сорта ремонтантной клубники, ни желтая малина, ни крыжовник, ни рецепты царского варенья. Она презирала все овощи, фрукты и ягоды вместе взятые. И даже розы и гладиолусы не веселили ее взора. Ее воротило от грузовых машин, которые привозили на наши участки навоз или торф. А все это вываливали на улицу перед забором, а дальше хозяева в течение дня должны были кучу убрать. Красавица насадила на своем участке елки, сосны и березы. Посеяла газон и повесила гамак. Днем она загорала, читала, а потом уходила купаться. Плевать хотела на все условности, никогда не бывала на общих собраниях. А когда к ней однажды пришли исправления и стали возмущаться тем, во что она превратила свой участок, Света просто выставила их за калитку. «Мы лишим вас статуса члена садоводческого товарищества!» — заорал Кука. «Попробуйте», — лениво ответила она и поправила узкую лямку на раздельном красном купальнике. Соседи ее осуждали. Если бы она была женщиной более обеспеченной, то эту фронду еще можно было бы как-то понять. Но жили они с Петькой бедно. Еле черт знает что, и у пацана даже велосипеда своего не было. Иногда к ней приезжал спортивного вида чернявый мужичок на новом салатовом «Москвиче». Они готовили шашлык, а потом накормленного мясом Петьку усылали гулять часа на два. Сам Петя был рыхлый, толстый, с такой простодушной физиономией, оттопыренными ушами и красивыми коровьими глазами на мокром месте, что не разыграть его было невозможно. Над ними издевались, особенно когда играли в жопки, и ему выпадало водить. Петька хныкал, сопливился, бегать ему было тяжело, он бросал мяч в полсилы, что было против правил этой благородной игры с неприличным названием. И мы ему на это всегда указывали, пиная мяч куда подальше. И тогда он плакал и убегал домой. Однако, слоняться одному по саду, с газоном и соснами и знать, что в это время пацаны стучат в американку или собираются на озеро, было тоскливо, и через некоторое время он возвращался, но мы были неумолимы. Сначала ты должен отыграться. Петька обреченно шел домой и там, изводил мать, плакал и просил однажды, чтобы она купила ему велосипед. Однажды Светке это до такой степени надоело, что она попыталась сама уладить конфликт сына с большими мальчиками и приперлась к нижним воротам, где мы обыкновенно собирались. Ничего более безумного представить было нельзя. Но, как теперь мне кажется, она просто хотела нас победить, обаять своей красотой, улыбкой, чувственностью и получала удовольствие от того, что мы на нее пялились. Однако нашего уважения к ее сыну все это точно не прибавляло. Моя сложность, в отличие от других пацанов, заключалась в том, что Петька был мне соседом. И у нас был общий с ним колодец, а бабушка Марина Борисовна предпочитала со всеми соседями ладить, даже если они были неправы. И для Светки у нее тоже имелось оправдание.
У нее долго не было детей. Бабушка осторожно подбирала слова. Потом родился Петя, а прошлой зимой заболел свинкой. Для мальчика это очень плохо. Он был, правда, странноватый и с годами становился лишь чуднее. Обожал выжигать, пилить лобзиком и строить на карьере песочные замки. Мы уже давно из этой забавы выросли и предпочитали играть в ножички или в шпионов, а Петька, словно маленький мальчик, сооружал немыслимые строения, башенки, стены, прокладывал подземные тоннели и делал все это с такой любовью и тщательностью, как если бы это была не куча песка, которая через несколько часов рассыплется, а египетская пирамида. И дела ему не было до наших споров, у кого самый козырный ножик и сколько пальцев можно просунуть между лезвиями и землей, если нож воткнулся криво. Он не лазил за чужой клубникой, не подкладывал гвозди под старенький паровоз, возивший песок с карьера, а самозабвенно строил зыбкие города. И мне хотелось к нему присоединиться, но я боялся, что меня засмеют. А кроме того, воспоминание о красивой зале с горящими угольками обжигало руки. А еще Петя обожал читать книги, но не обычные, какие мы все читали, а нечто просветительское, научно-популярное, про занимательную физику, химию, астрономию, оставшиеся в доме от его незадачливого отца. И я помню, когда нам все-таки не хватало игроков в 12 палочек, и мы заходили за ним, то в руках у него был желтый том из детской энциклопедии. «Слышь, Ребзя!» — говорил он, захлебываясь от восторга. «Материя состоит из атомов, а атомы — из ядер и электронов. И электроны вращаются вокруг ядер так же, как планеты вокруг Солнца». «Ну и что?» Для меня слово «материя» означало лишь куски ткани, из которых бабушка шила одежду. Ничего покупного до поступления в университет у меня не было.
«Как, ну и что?»
Он остановился посреди улицы, шмыгнул носом и мотнул большой лобастой головой.
«Это значит, что мир устроен одинаково от самого маленького до самого большого!»
Мне это не показалось тогда интересным. Хотя позднее я подумал, что если Петя прав, то это свидетельство о том, что мир был сотворен по единому плану, и наш товарищ самостоятельно пришел к этому выводу. Помимо этого, Петька знал наизусть кучу звезд, которые высыпали над нашими домиками. Помнил имена всех наших космонавтов и американских астронавтов. Обожал таблицу Менделеева и мог часами ее рассматривать. Любил логарифмическую линейку и прочую мутатень, про которую в Купаве, где, слава богу, о школе можно было 3 месяца не думать, мы и слышать не хотели. Но он не переставал учиться никогда. И это вызывало у нас раздражение и, возможно, какую-то зависть. Как если бы мы наперед знали, что именно этот толстый, нескладный, нищий мальчик нас всех обскачет. Впечатлительность, как и память, у него была неестественная. Когда после гроз случались затяжные дожди, мы ходили к маленькому Юре смотреть диафильмы. Оставив внизу сандалии и полукеды, по винтовой лестнице забирались на 2-й этаж его самой лучшей в поселке дачи с железной крышей. И часами крутили цветные картинки с подписями. Петька их обожал до дрожи. Он забывал обо всем на свете. Ему нравился полумрак, медленное вращение пленки, которое ты мог сам регулировать. Ему нравился голос Юрика, который, надо отдать ему должное, умел его повышать, понижать, затаивать дыхание. И какие-то фантастические космические корабли, дальние планеты, затерянные миры заполняли пространство длинной, узкой, похожей на гроб комнаты. Но больше всего Петю поразил диафильм, который назывался «Андромеда» — о вторжении инопланетян на Землю. Там была героиня, необыкновенная девушка, которая родилась в результате научного эксперимента и оказалась кем-то вроде космической диверсантки, посланной завоевать нашу планету. Петьку это настолько шибануло по мозгам вкупе с атомами и электронами, что он просто помешался, не мог остановиться. И когда заканчивался один диафильм, просил, чтобы мы смотрели другой, а потом возвращался к Андромеде. Вечером мы вываливались на улицу и не понимали, где находимся. Но сам окружавший нас мир — деревья, рожь, небо, облака, луна и звезды — все это было продолжением того, что мы видели. И когда на утро начинались жопки, и Петю снова обижали и гоняли по жаре, он убегал от нас в лес, куда ему строго-настрого было запрещено уходить. Ребенок падал лицом на землю и плакал. Не знаю о ком. О Павлике, с которым Светка его разлучила. Об атомах и электронах, редких металлах, птицах, рыбах. И, может быть, тогда ему почудились тихие голоса, которые, как начитанный советский мальчик, он принял за инопланетян. Но мы были жестокие дети. Уцепились за них и придумали игру про летающую тарелку. Фантазии у нас было немного. Рассказали Петьке, что база НЛО находится в поле среди ржи, в том месте, где ледник приволок огромный валун, который никаким трактором невозможно было убрать, и он торчал посреди поля, словно каменный островок. Это был и впрямь загадочный камень, на котором могло спокойно поместиться несколько человек. Посреди него имелось большое углубление, от которого во все стороны расходились трещины. И даже в самые жаркие дни из них несло холодом. Камень считался жертвенным. Там было что-то языческое, связанное с кровью, о нем писали в научных журналах, но прошлое нас интересовало мало. А инопланетяне — много. И мы рассказали Петьке о том. Местность эту пришельцы выбрали не случайно. Ибо всем мальчишкам в Купавне было известно, что в лесу, за Бисеровским озером, расположен секретный подземный объект. Над ним время от времени пролетали военные самолеты, вертолеты и еще какие-то странные летательные аппараты. И Юрик рассказывал, как однажды ходил на полигон за чернушками, и земля вдруг разверзлась, и из нее показались ракетные установки. «Вот именно они, — говорили мы Петьке, — притягивают в Купавну грозы и интересуют пришельцев. И необходимо победить этих зловредных существ, которые хотят с помощью молний поджечь нашу землю изнутри. Мы объясняли Петруше, что огненную базу инопланетян можно залить водой, но ее требуется очень много. Вручили малышу пластмассовое ведро и заставили таскать воду из канавы с лягушками и тритонами у химиков. И он нес это ведро, а потом бежал назад, черпал воду и снова бежал. Толстый, запыхающийся, в белой панамке и в дурацких коротких штанишках, он тушил подземный пожар. Спасал землю от инопланетян. Мы выливали воду в трещину, возвращали ему пустое ведерко и ухахатывались. А когда Петя предлагал и нам поучаствовать в переноске воды, говорили, что только он может выполнить такое важное задание. Разумеется, вся эта операция проводилась в строжайшей тайне, и Петька был предупрежден, что если кто-то узнает про пришельцев, то план по спасению Земли будет провален, и планета погибнет. Он ничего и никому и не сказал. Но Светка сама нас выследила, и когда ее маленький сын в очередной раз потащил ведро в глубину поля, ворвалась как фурия в наше убежище. «Слушай ты, шавок задрипанный!» Она моментально вычислила заводилу, окатила его водой из Петькиного ведра и ударила в самое больное место. Юрик был на 3 года старше нас, но роста почти такого же, и рост этот уже практически себя исчерпал. Юрка пытался восполнить недостаток накачкой мышц. Он был весь такой крепенький, гладкий и при этом скользкий, как будто маслом обмазанный, с плотно прижатыми к голове ушками, похожий на бобра. Но от Светкиного гнева его это не спасло. Она ухватила его за ухо и при всем честном народе стала таскать по полю и бить по щекам. «У него же сердце больное, уроды! Он же мог прямо здесь!» Ругацкие слова, как горох, посыпались из ее чувственного рта. Это были не простые ругательства, а изысканнейшие словосочетания, каковых никто из нас никогда не слышал. Юрик орал, плакал, сучил ногами, но как ни старался, не мог от Светки отделаться. А я подумал, что она похожа не на кукушку, а на разъяренную медведицу, с чьими детенышами вздумали поиграть глупые люди. Она точно была не в себе и, скорее всего, оторвала бы это несчастное ухо, но тут Петька с ужасом, поглядев на всех нас, на Юру, на мать, на рожь, на небо, на жертвенный камень, вдруг вскрикнул. «Что ты наделала? Зачем ты мне помешала?» Он удрал тем же вечером из дома. И его искали всем поселкам по берегам карьера, в лесу и на поле, в рыбхозе. Расспрашивали кассиршу на платформе, говорили с мужиками, ошивающимися в пивной возле станции. Спрашивали спасателей на Бисеровском озере. Но никто не видел толстого мальчика в клетчатой рубашке и сандалиях на босу ногу. Беглец вернулся домой на следующий день около 11 утра. И я не знаю, о чем они говорили с матерью, но вечером она отвела его к большому Юре, чтобы тот разрешил ему посмотреть в телескоп и убедил, что никаких инопланетян не существует. Не знаю, удивился ли старшеклассник этой просьбе и можно ли было таким простым способом доказать наше одиночество во Вселенной. Однако, впоследствии Петя рассказал мне о том, что астроном прочитал ему лекцию. «Наша планета уникальна», говорил большой Юра, расхаживая по чердаку своего таинственного домика. «Если бы она была на какие-нибудь несколько миллионов километров ближе к Солнцу, то все живое сгорело бы. А если бы на несколько миллионов дальше, то замерзло бы. Повторить такое невозможно. Никто Землю извне не погубит, если только мы не сделаем это сами». Петька слушал его с жадностью. И потом полночи смотрел в телескоп на туманности, шаровые скопления, рассматривал кратеры ущербной Луны, и Юра объяснял ему, почему в телескопе звезды мерцают и дрожат сильнее, чем когда смотришь на них невооруженным взглядом. А на утро ученик звездочета пришел к воротам и сказал, что хочет отыграться. Он носился по переулку, как комета, надсадно дышал, но в конце концов засадил мяч в задницу своему мучителю.
«Не было!» — сказал Юрка нагло.
«Было! Было! Было!»
— заорал Петька. Юрка неуверенно, просяще посмотрел на нас. «Было!» Не могли не зафиксировать мы факт Петиной первой победы. Но маленький Юра оказался злопамятен и свое унижение Светке не простил. В очередной раз, когда к ней приехал ухажер на москвиче и Петю отослали на прогулку, Юрка приперся к воротам позднее обычного.
«А мать-то твоя!» —
сказал он при всех пацанах и насмешливо посмотрел на Петьку.
«Как там стонет, как орет со своим хахалем!»
Мы были в том возрасте, когда не вполне понимали, что он имеет в виду. Хотя очевидно, что это было что-то гадкое. Петя побледнел, а я сам не знаю, что на меня нашло, может быть, тайная детская влюбленность в Светку. Бросился с кулаками на Юрку и, воспользовавшись его растерянностью, поставил ему под глазом фингал. Разумеется, он тотчас же пришел в себя и безжалостно меня отколошматил. Можно сказать, взял реванш за свое унижение. Но это была одна из немногих достойных минут в моей жизни, которой я, может быть, когда-нибудь попытаюсь оправдаться и доказать, что я все-таки не зря был выпущен в этот мир. Несколько дней спустя над Купавной разыгралась такая страшная гроза, что если бы я знал тогда про апокалипсис, то решил бы, что он настал. Она пришла, когда мы были на озере. Свалилась брюхатой сине-желтой тучей. С юго-запада, стремительно. Мы едва выскочили из воды и повскакивали на велосипеды. Однако до дома доехать не успели. Прятаться было негде. Мы мчались на перегонки с ветром и дождем, забыв о том, что надо делать, если тебя застигнет гроза. И когда проезжали мимо черной водокачки на пересечении Бисеровского шоссе и одной из садовых улиц возле Товарищества слепых, молния ударила в саму водокачку. Я видел, как она вклеилась в черное железо, и оно превратилось в дрожащую, похожую на ртуть жидкость. Меня пронзило током, ударило электричеством от старенького велосипеда, от воздуха, воды, и я помню, своей поднявшейся над землей душой, как не соблюдая никакой очередности. Молнии лупили в высокие деревья, в зеркало вод, громоотводы, антенны, крыши, машины, разрушенные церкви в старенький паровоз, так что тьма не наступала ни на секунду. Когда мы подъезжали к нашим участкам, гроза уже уходила. Но еще издалека был виден дым. Горела одна из наших из дач, и я сразу догадался, чья. Я далек от мысли, что силы небесные покарали маленького Юру. Я человек трезвый, рассудочный. Мистику не люблю и полагаю, что это было просто совпадение плюс редкое для наших домов железная крыша. Однако дачу его родители восстанавливать не стали. И пепелище зияло посреди бедных опрятных домиков, а потом заросло крапивой и на фундаменте грели змеи. После этого наша компания распалась. Светка вышла замуж за чернявого мужика, продала свою фазенду, и я потерял своих друзей из виду. А в самом конце августа, накануне того дня, когда мы с бабушкой собрались переезжать в Москву, у меня заболел живот. Температура, рвота. Думали, объелся грибов. Наверное, был бы рядом доктор Павлик, он сразу бы сказал, что делать. Однако доктор жил в Херсоне. А я лежал, скрючившись, в кровати возле своего любимого коврика с волками и уговаривал боль утихнуть. Она жила во мне зверьком с острыми ушками, внимательно на меня смотрела и то слушалась, а то куда-то убегала. Я метался за ней по комнате, дрожали занавески на окне, жужжали осы. Где-то капала вода, в ушах у меня звенело. И сам я потел, но пот был не горячий, а ледяной. Из соседней комнаты доносились звуки радио, концерт по заявкам радиослушателей. А потом диктор объявил. «Московское время 22 часа. Передаем последние известия». То же самое этот человек говорил и в 8 утра, и в 10, и в 12, и в 3 часа дня, и в 5, и в 7 вечера. И я никак не мог понять, а когда же были первые, вторые, третьи известия, и почему мы их всегда пропускаем. Но теперь эти, с их хлеборобами, которые убрали, обмололи, доставили к элеваторам столько-то гектаров и тонн и досрочно выполнили план, могли оказаться в моей жизни и в самом деле последними. Я забывался, засыпал, пропадал в забытии, снова выныривал, и казалось, что кто-то тычет маленьким, но очень острым ножиком мне в живот. В час ночи стало еще хуже. Бабушку будить не хотелось. Страшное, ужасное одиночество на меня напало. Я не заплакал, а тихонько, жалобно заскулил. Бабушка проснулась, охнула, засуетилась, заругалась на меня, что я ее сразу не разбудил и побежала к соседям. Но никого с машиной уже не было. Все дачники с детьми накануне разъехались. И пока разбудили Куку, пока дозвонились из сторожки до старой Купавны, пока очень долго ехала и стояла на переезде, где маневрировал товарняк «Скорая помощь», я уже уплывал. Тогда врач скорой, дай ему бог здоровья, рискнул, а может, снял с себя ответственность, и меня повезли в военно-морской госпиталь возле станции, который был ближе всего. По идее, принимать никого со стороны там были не должны. Но бабушка не растерялась, сказала, что я внук Туполева. Какого Туполева? Почему именно Туполева? И как ей это пришло в голову? В приемном отделении опешили. Но мне уже диагностировали вторичный перитонит, терять ни минуты было нельзя, и без 10:04 меня отправили на стол. Спасли в последний момент, за гранью. Успели. Самое страшное наступило, когда я очнулся и стал отходить наркоз. Было еще хуже, чем до операции. Мучительно хотелось пить, но пить мне не разрешали. «Потерпи, миленький, потерпи». Я не мог терпеть. Медсестра смачивала мне губы, а у меня все горело внутри. Явь мешалась с бредом. И мне казалось, что я не только руки, а все свое тело засунул в горячую золу. И эта зола просыпается внутрь, заполняет и жжет мой живот. Я звал доктора Павлика и чувствовал себя мальком, которого выбросили на берег. А потом в бреду вдруг ощутил воду, которая сочилась с огромного камня. У него была влажная, шершавая поверхность, и языком, губами я приникал к ней и слизывал по капельке. Это была та самая вода, которую, запыхаясь, приносил в пластмассовом ведерке Петька, а мы хохотали и выливали ее на прокурорский валун. Я провалялся в госпитале больше 2 недель. Поправлялся медленно и в школу с 1 сентября не пошел. Сентябрь был теплый, солнечный, сквозь открытое окно доносились звуки улицы, голоса и шум электричек, чье расписание я знал наизусть. Но теперь стук колес напоминал мне вращение швейной машинки и хотелось домой. Но врач качал головой и по-военному требовал, чтобы я вставал и ходил по коридору. Иначе будут спайки. Было дико больно делать все. Лежать, сидеть, есть, пить, ходить в туалет, говорить, даже смеяться. Я оказался единственным ребенком среди взрослых. Конечно, это было страшное нарушение, но для внука Туполева чего не сделаешь. И взрослые мужики, офицеры, мичманы, чего только на своем веку не перевидавшие, по очереди рассказывали мне сказки и всякие смешные истории. У многих в далеких портах и гарнизонах оставались семьи, дети. И им нравилось меня тетешкать. Я мечтал вырасти и пойти служить на флот. Они это одобряли и только спорили, где лучше. На подлодке или на надводных кораблях. Но это зависит от того, какой у меня будет рост. А потом, однажды днем, во время послеобеденного сна, в 4:10 раздался страшный грохот. Все, кто были в палате, подбежали к окну, а я подумал, что это началась война с американцами, которой пугал нас маленький Юрка. Залез под одеяло и заревел. Сирены скорой помощи, пожарные, крики, дым, гудки — все неслось в окна, которые никто не догадался закрыть. Это было столкновение товарного и пассажирского поездов на станции Купавна, о котором теперь можно прочитать в интернете. А тогда напрасно люди включали радио. Зря слушали последние известия, смотрели программу «Время» и читали газеты. В них не было об этой катастрофе ни слова. И сколько человек там погибло, так никто и не узнал. Ходили слухи, что жертв было больше 1000. Солдаты из военной части отправили разбирать завалы, и целую неделю от Железнодорожной до Фрязева не ходили поезда. Добраться можно было только автобусом, в который не влезть. Или за бешеные деньги на такси. И поэтому мама приезжала нечасто. А я плакал среди чужих людей, которые много курили, ругались, но больше молчали и боялись говорить о том, о чем нельзя было говорить. И тогда впервые в моем детском сознании что-то треснуло. Я повзрослел, замкнулся, а электрички и товарные поезда, когда проходили мимо Купавны, еще много лет гудели.